Мартовский выпуск музыкального приношения Соломона Волкова будет целиком посвящен Прокофьеву. Причиной тому две памятные даты. Начнем, естественно, с первой. Прошу вас, Соломон.
5 марта исполняется 55 лет со дня смерти в тот же самый день Сталина и Прокофьева. И они обречены прямо по Булгакову появляться в дни своей смерти вместе. Причем это интересно. Когда Сталин умер, то смерть Прокофьева осталась практически незамеченной. У гроба Прокофьева стояла кучка его самых близких друзей, композиторов, музыковедов. Цветы на похороны Прокофьева было невозможно получить, потому что все наличные цветы ушли на похороны Сталина. Где-то наскребли какие-то жалкие веночки. Через 10 лет, когда эта дата справлялась, то перевес был уже на стороне Прокофьева. И даже в ходу была шутка, которую по очереди применяли к другим деятелям культуры. Кто такой Сталин, незначительный политический деятель в эпоху Прокофьева?
Я слышал то же самое про Райкина.
Да, но время расставило свои акценты. Эта шутка тоже оказалась не очень пророческой. И я думаю, что эта дата всегда будет у Прокофьева и Сталина связана.
А насколько они связаны в творческом отношении?
О, они связаны весьма. Прокофьев ведь самый награждаемый был в советское время сталинскими премиями. Человек. Он получил наибольшее их количество, он получил 6 сталинских премий. Больше даже, чем Шостакович, который их получил 5. При том, что Прокофьев начал их получать по сравнению с Шостаковичем и другим с большим запозданием. Тому есть причина, конечно, о которой мы можем только догадываться. Она нигде не зафиксирована. Почему был такой интервал, прежде чем Сталин начал награждать Прокофьева? Но когда уже он начал его награждать, в один год он получил 3 сразу сталинские премии. И умер Прокофьев. У него было слабое сердце, но умер он от общей вот этой волнительной атмосферы этих дней. Сердце слабое не выдержало еще напряженки.
То есть можно сказать, что Сталин забрал его с собой в могилу?
Да, безусловно, безусловно. И Прокофьев является автором целого ряда сочинений, так или иначе связанных со Сталиным. В частности, к 60-летию Сталина, которое очень торжественно и пышно отмечалось в Советском Союзе, ему радио советское заказало специальное сочинение, и он сочинил такой опус под названием «Здравица». Сочинение замечательное. В основу его Прокофьев положил псевдонародные, квазинародные песни, современные, посвященные Сталину. И сделал это так, что это не просто артефакт сталинской эпохи, как многие произведения социалистического реализма, которые мы воспринимаем уже только в качестве чистого китча. Слушая эту музыку, можно, если ты отвлечешься от слов, воспринять ее как чистая квинтэссенция стиля Прокофьева. Ведь Прокофьев в своей основе очень жизнерадостный композитор. И сегодня я хотел бы продемонстрировать разные ипостаси вот этой жизнерадостности, этого оптимизма, который тем более удивителен, потому что в жизни Прокофьев вовсе не был уж таким оптимистом. Это ясно из его недавно опубликованных дневников. Он был человек, который скрывал за маской такого уверенного в себе по-американски делового человека крайнюю неуверенность. И не зря он был приверженцем так называемой христианской науки, Christian Science, такой секты христианской, которая давала Прокофьеву опору. Это была его тайна. О ней мы узнали вот сравнительно недавно. Но в «Здравице» мы можем не обращать внимания на слова, а получать удовольствие от изыска типично прокофьевской мелодики и ритмики. Вторая дата – это 10 лет со дня смерти Улановой. Почему мы говорим о ней в передаче, посвященной Прокофьеву? Потому что одна из самых прославленных улановских ролей была Джульетта в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». И она-то, кстати, за эту роль получила сталинскую премию, в отличие от Прокофьева, который за «Ромео и Джульетта» ничего не получил. Он впоследствии получил за свой другой балет «Золушка», который я лично не считаю таким великим и совершенным, как «Ромео и Джульетта». Там много
конечно, «Ромео и Джульетта»
музыка.
Наверное, лучший балет, который когда-либо был поставлен на эту тему.
Да, безусловно, это бессмертная музыка, о чем говорить. Но интересно, что номер, который я хочу показать, «Джульетта девочка». И, кстати, Уланова, я ее не видел на сцене в этой роли, но я много раз видел фильм Лео Арнштама «Ромео и Джульетта», где появляется Уланова в этой роли. Она преображается все-таки и преображает свое тело, лицо. Оно начинает светиться. Ты понимаешь, в чем была прелесть Улановой. Но музыка, это интересно, музыка, если вслушаться в нее, она такая же сталинская.
Сталинский классицизм.
Да. И вот в этой музыке опять брызжет свойственное Прокофьеву такое уравновешенное, радостное и оптимистическое восприятие мира.
Соломон, совсем недавно на церемонии «Оскара» мы с радостью и удивлением обнаружили, что один из «Оскаров» достался авторам маленького мультфильма, поставленного по произведению Прокофьева. Мне кажется, что это говорит о волне интереса к Прокофьеву. Не начинается ли такой прокофьевский бум, который когда-то был бум Шостаковича, теперь пришла пора Прокофьева? Вам так не кажется?
Это просто происходит на глазах, вы совершенно правы. Ну, во-первых, Петя и Волк, хорошо, что он получил сейчас «Оскар». Причем, когда авторы фильма благодарили Академию, то они специально отметили, что Прокофьев получает вместе с ними.
Да, я тоже обратил внимание на
это. Это было прелестно с их стороны. Но я должен сказать, что на Грэмми, ну, буквально через год-два очередная запись Пети и Волка получает премию. Если вы придете в магазин, то записи Пети и Волка, может быть, 20, может быть, 30, вы насчитаете. Причем за честь почитают выступить в качестве чтецов с этой музыкой самые большие знаменитости. Там и президент Картер, и самые знаменитые актеры. «Петя и Волк» — это, может быть, самая любимая музыка для детей на Западе, в Соединенных Штатах точно. Но вообще вот в этом сезоне, в текущем, будут много играть в этом году и в следующем музыку Прокофьева в Нью-Йорке. А летом состоится специальный фестиваль в Бард-колледже, который раз в год устраивает фестиваль какого-нибудь композитора, такой представительный. На сей раз он будет посвящен Прокофьеву. Причем, интересно отметить, мы, конечно, об этом поговорим в свое время, там будет показан балет «Ромео и Джульетта», реставрированный. Ведь в свое время Прокофьев сочинил этот балет со счастливым концом, потому что не было понятно, как же мертвые Ромео и Джульетта могут танцевать. Но потом Прокофьев говорит, придумали, как это сделать. Действительно, балетмейстер Лавровский, мне кажется, что его постановка «Ромео и Джульетта» все-таки вне конкуренции. Мне она, в любом случае, нравится больше всех. И будет очень любопытно посмотреть этот балет в оригинальной версии Прокофьева, то есть со счастливым концом.
Как обычно, этот выпуск музыкального приношения завершит рубрика «Музыкальный антиквариат».
Я решил его тоже отметить прокофьевской музыкой. Натан Мирович Мильштейн, с которым мне посчастливилось вместе много разговаривать и выпустить книгу его воспоминаний, он был специалист по Прокофьеву. И даже в 1923 году в Москве устроил премьеру первого скрипичного концерта Прокофьева. Причем, я думаю, это уникальный случай. Не было оркестра, его аккомпанировал пианист, но пианистом вот этим был Горовец. Представляете себе, премьера, первое исполнение, скрипка Мильштейн, фортепиано Горовец. Хотел бы я присутствовать.
Такое бывает только в раю, да?
Да, хотел бы я присутствовать при этом. Там был Мисковский на этом выступлении, который отписал об этом событии Прокофьев, который в это время был за границей. И Мильштейн мне рассказывал о Прокофьеве, с которым он потом сталкивался на Западе. Вот это вот впечатление очень высокомерного, замкнутого человека, надменного, но его, я помню, еще поразили прокофьевские губы. Я никогда об этом не читал. Он говорит, у него были такие выделяющиеся губы характерные. Мильштейн говорил, что казалось, что если до них дотронуться, то из них брызнет кровь. И еще ему запомнилось, как Прокофьев очень жадно и торопливо поглощал пищу. Ну, тоже такая характерная деталь. Но он много играл музыку Прокофьева с большой любовью. И вот скрипичная соната номер 2, в которой вот тоже интересно. Ведь на самом деле, если прислушаться, это маршевая музыка, но Мильштейн это дело искусно маскирует. И в итоге эта краска добавляет еще один аспект жизнерадостности. Прокофьев от себя был чрезвычайно композитором, подходящим для сталинской эпохи.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей